мы с вами хоть и взрослые, но тоже нуждаемся в благословении Божьем. Мы перед Богом, мы все как Его дети. Дети, и может быть даже так наглядность такая, что вот подобно вот этим ребятишкам, вот такие мы и перед Богом, да? Вот. Может быть, кто-то о себе думает, что он такой, знаете, представительный, какой-то имеет опыт или еще что-то, но в глазах Бога мы вот такие ребятишки, может, многие, много не понимающие, не знающие. И, конечно, мы будем просить благословения и на наше общение, на наше служение. 62-й псалом Давида, написаны такие слова с 1 стиха. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». И мы знаем, что Давид это был муж Божий, и были такие обстоятельства, я думаю, не от хорошей жизни он был в пустыне Иудейской. Обычно в пустыне живут либо когда уже, значит, негде жить, да, либо когда прячутся от кого-то. И мы знаем, что у Давида в жизни были трудные обстоятельства, и он был вынужден и в пустыне жить. И мы читаем эти слова, когда он, находясь и в этих обстоятельствах, призывает имя Божие. И он вспоминает и говорит, как я видел тебя во святилище. Он вспоминает те дни, когда он был в храме, и то благословение, которое было там на служении, в храмовом служении, и он переживал это общение с Богом. И вот теперь он находится в других обстоятельствах. Нет храма, нет священников, нет поющих, нет левитов, но мы видим, что это нисколько не мешает ему обращаться к Богу и призывать Его имя, призывать Его благословение. И мы видим, что он с верой говорит, значит, обращается к Нему, говорит: «Тебя жаждет душа моя, чтобы видеть силу Твою и славу Твою». Друзья, не просто абстрактно, что «Господи, помоги мне и благослови меня». Но он говорит, чтобы видеть силу Твою. Этот человек пережил силу Божию. Этот человек видел славу Божию, как слава Божия являлась в его жизни. И поэтому он, понимая это, он призывает это благословение. И дальше говорит: «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». Так Давид оценил милость Божию, что выше человеческой жизни. И этот отрывок заканчивается: «Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». И мы также будем призывать благословение Божие на это собрание, на это служение, на наши с вами сердца, чтобы на этом месте сила Божия могла действовать в нашей жизни, чтобы на этом месте слава Божия могла являться через пение, через свидетельство, через проповедь Слова Божьего, чтобы Бог на этом месте мог действовать своей благодатью. Мы обратимся к Нему в молитве, вставши на наши ноги. Аминь.
Не расточай своей печали, не говори, что трудно жить. Нас Бог печалью отмечает, чтобы смогли Ему служить, чтобы смогли дойти до неба, очистить души здесь бедой. Мы без скорбей, как стол без хлеба, не станем лучше и добрей. Не расточай свои печали, их Бог дает не просто так, а для того, чтобы познали, как прославлять Его в скорбях, как стать намного совершенней, как мудрость высшую стяжать, как научиться на коленях зло с темнотою побеждать. Без тех печалей мы не станем других жалеть и понимать. Мы только сможем больно ранить, да сможем больно обижать. Не расточай того, что сердцу дает быть мягче и светлей, того, что в Божий рай, поверьте, ведет нас смело средь скорбей. не мирной жизнью и покоем, и не цветущую тропой ведет Господь нас за собою, а болью, горем и слезой. А почему? Он только знает, дан жребий каждому из нас. Друзья, поверьте, созидает то, что Господь дает подчас. Не расточай свои печали, они как дождь среди жары, и как бы чувства ни кричали, страдания очень им нужны. Потом, когда умолкнут звуки земных забот, земных сует, там у Христа поймем, что муки дарили нам небесный свет. И потому не плачь ночами, и с миром в сердце ночь встречай, не расточай свои печали, не расточай, не расточай.
Дым не в закатах сил. природа поет, все ликует хвалой, и я снова тебя прославляю. Благодарю за звездный небосвод, за ласковое солнце на рассвете, что ты меня ведешь из года в год. За веры и надежды время это. Благодарю за жизнь, что даровал, за вечность, что в закатах сияет, за то, что за собой меня позвал. Пусть песнь хвалы тебе не умолкает.
Ободрись и на небо взгляни. Сколько бед и тревог нас с тобой еще, брат, ждет. Ободрись и на небо взгляни. Дай мне руку, я меньший твой брат. Хоть я немощен тоже и слаб, мы с тобою вдвоем песнь хвалебную споем за дороги, за крест, что несем. Мы с тобою вдвоем песнь хвалебную споем за дороги, за крест, что несем. Споем, брат, в пути о том, что ждет нас впереди. Там не будет слез и мук, огорчений и разлук, только вечная радость, мой друг. Там не будет слез и мук, огорчений и разлук, только вечная радость, мой друг. Брат, взгляни, с нами кто-то идет. Это он, наш Спаситель, поет. Среди бед и тревог никогда не устает и всегда наше бремя несет. Среди бед и тревог никогда не устает и всегда наше бремя несет. Споем, брат, в пути о том, что ждет нас впереди. Там не будет слез и мук, огорчений и разлук, только вечная радость, мой друг. Там не будет слез и мук, огорчений и разлук, только вечная радость, мой друг. Не смотри ты на тернии в пути, на усталость, на крест, что нести. Верой, брат, посмотри, сам Иисус впереди, с ним легко он поможет дойти. Верой, брат, посмотри, сам Иисус впереди, с ним легко он поможет дойти. Споем, брат, в пути о том, что ждет нас впереди. Там не будет слез и мук, огорчений и разлук, только вечная радость, мой друг. Там не будет слез и мук, огорчений и разлук, только вечная радость, мой друг.
вас всех приветствую и хочу прежде всего вместе с вами сказать славу нашему Господу. Я понимаю, что время много уже, и дети уже готовятся идти на занятия, да, уже. Вот, и я постараюсь кратко поделиться то, что есть на сердце, но если вдруг задержу, я попрошу кого-нибудь из детей, там, не знаю, вон Андрей Батуров, помашешь рукой, если пора заканчивать, хорошо? Хорошо, я хочу поделиться такой темой, которую назвал «Укрепляя дух». Знаете, эта тема для меня, она очень, давно такая насущная, актуальная, потому что как-то я прочитал один стих Священного Писания, и у меня возник один большой вопрос, и очень долго этот вопрос не имел ответа. Вот. Но не так давно Господь как бы открыл эту тему именно, произошло так неожиданно, так спокойно, как там с разных сторон так показывал, потом это, бывает так, как мозаику собираешь по часочку, собираешь, потом раз ты всю картину видишь, и настолько удивляешься, думаешь, надо же, эта тема так долго волновала, а тут так просто Господь ее открыл, так все понятно и доступно. Я не знаю, насколько вам это актуально, но мне это было очень сильно актуально, и я хочу поэтому с вами поделиться. Давайте прочитаем первое место Священного Писания, книга Притчи, 18 глава, 14 стих. Это тот самый стих, который очень долго волновал мой разум, мое сознание. Итак, «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Дух человека переносит его немощи. Я хочу вам такой вопрос задать. Встречали ли вы когда-то человека, который, имеет физически, может быть, либо болезни какие-то, либо какие-то обстоятельства у него тяжелые, или еще что-то, очень тяжелых жизненных обстоятельствах находится, но он очень, оптимист называет его, да, или еще как-то, то есть он радуется жизни. Ты смотришь на его жизнь и думаешь, у него так все тяжело, а он радуется жизни. Встречали такого человека? Бывало, да. Я тоже встретил как-то одного человека, так мы приехали в один поселок, и там нам так сказали, надо обязательно посетить одну сестру. Раз вы приехали, обычно все посещают ее. И говорят, у нее вот такая ситуация, что надо посетить ее, поддержать. Она когда-то давно попала в аварию, и вот она из-за этой аварии, там немощь, она не может ходить. То есть она всегда должна находиться дома, в кровати, в постели. И вот она, ее надо посетить, поддержать. И мы когда сказали, надо идти. Я так внутри себя думаю, вот что ты скажешь такому человеку, да, который уже много лет, то есть не то, что там несколько месяцев, а уже много-много лет находится прикованным к кровати. И ты должен прийти его, поддержать, укрепить его как-то, да, что-то ему сказать, ободрить его. Но мы все равно помолились и пошли. Я очень удивился. Я встретил такого человека, который, когда мы оттуда вышли, я так удивился, мы вроде пришли ее подкрепить, но мы сами оттуда такие укрепленные пошли. То есть человек настолько радуется жизни, настолько благодарит Бога, настолько счастлив, да, то есть и смотришь и думаешь, как так, человек в таких обстоятельствах, но его дух, он крепкий. Точно так же, как здесь Писание говорит, что дух человека может перенести его немощи. А бывает, встретишь человека, который наоборот, он вроде бы не так у него все плохо, и вроде бы, есть какие-то, может быть, трудности, но не такие они серьезные, но человек настолько унылый, настолько потерял смысл жизни, настолько разочарован в жизни, что он не хочет ничего делать, он не хочет ничего менять, ни к чему стремиться, опустил руки и так далее. И таких людей бывает встречать. И знаете, почему меня эта тема еще очень сильно волновала? Потому что иногда мы сами, я в том числе, да, мы попадаем в такие ситуации, когда ты находишься и ты не видишь выхода, не видишь вообще, куда двигаться и что делать. Твой дух, он унылый, он пораженный. Как Писание здесь говорит, пораженный дух кто подкрепит? Что его может подкрепить? То есть пораженный, когда дух поражен, неважно, в каких обстоятельствах находится человек, он не может ничего делать. И вот эта тема меня волновала, что может подкрепить дух человека. Почему волнует? Потому что либо если ты сам попал в такую ситуацию, как тебе укрепиться, да? Либо ты столкнулся с человеком, которого тебе надо поддержать, как-то укрепить, что-то ему дать, а он, если у него дух поражен, вообще может ли? И я когда читал этот стих, почему у меня вопрос возник, потому что здесь Соломон, он не отвечает на этот вопрос. Он просто задает вопрос, что может подкрепить пораженный дух. И все. И оставляет это вопросом. И вот у меня этот вопрос долго был. И Господь недавно открыл, есть, оказывается, простые способы, очень простые способы, как дух человека можно подкрепить. И я хочу с вами ими поделиться. Это три способа всего. Может быть, их больше, но я как бы вот три, мне открыто три только. Но я сначала поделюсь неправильным способом, знаете, ну, так, как не надо делать. У нас есть иногда такое качество или такой совет иногда дают. Когда тебе плохо очень, да, то посмотри на того, кому хуже. И иногда люди так делают, ну, для того, чтобы как-то утешиться, так что успокоиться. Ну, у меня не так все плохо, как у него. И человек успокаивается, но это неправильный способ. Вот. И мы, знаете, мы люди иногда так устроены. Если нам, мы готовы даже что-то переносить плохо, ну, плохое, если кому-то другому хуже. Но это неправильный способ. Он неправильный, потому что он не подкрепляет твой дух. Знаете, он может быть успокаивает, он может быть, да, иногда, я не говорю, что не надо смотреть на тех людей, кому хуже. Да, надо смотреть, надо им помогать, надо поддерживать. Иногда есть, знаете, вот молодежь, там, подростки, они иногда так себя ведут, что иногда им надо показать, что вы очень хорошо живете. Посмотрите на тех, кто хуже. Иногда это надо делать, но это не способ для того, чтобы восстановить твой дух. Это неправильный способ. Итак, какие правильные способы? Итак, первый способ – это свидетельство. Давайте прочитаем книгу Неемии, 2 глава, 17-18 стих. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся, Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем, пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодевшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Смотрите, здесь интересная ситуация. Кто помнит, кто читал, что Иерусалим разрушен, израильский народ в плену и так далее. То есть они в очень тяжелых обстоятельствах находятся. И вдруг приходит человек и говорит им, что давайте пойдем восстанавливать стену. И по сути эти люди, они не имели в себе такой внутренней решимости идти восстанавливать стену, потому что ну, много всяких противодействующих обстоятельств. Материалов нет, ресурсов нет, людей нет и так далее. Ну много всяких причин. И они вот, ну, что их укрепило? Укрепило их руки, здесь как написано, на благое дело. Укрепило то свидетельство, которое этот человек пришел и рассказал, как Бог благословил его до этого, как Бог расположил сердце царя. Он им рассказал, насколько вот Бог благословляет. И вот это свидетельство укрепило их руки на благое дело. И знаете, в нашей жизни точно так же происходит. Свидетельство, оно укрепляет человека, оно может укрепить его дух. Ну, вам вопрос задам. То есть, было ли в вашей жизни, у кого в жизни было так, что чье-то свидетельство его укрепило, помогло ему преодолеть свои обстоятельства? Поднимите руки. У кого так было? У многих, да? Ну, большинства даже. То есть, было такое, когда кто-то свидетельствует. Почему это работает? Давайте на таком примере расскажу, может быть, маленький такой секрет с вами поделюсь. В коммерции, маленько туда уйдем, есть такой способ, прием такой хитрый. Когда какая-то компания, то есть рассказывает о своем товаре или о своем услуге, есть такой способ, чтобы повысить доверие, ну, к этой компании. Это оставить отзывы. Отзывы тех людей, которые как-то когда-то воспользовались услугой вот этой компании и так далее. И вот эти отзывы помогают другим людям поверить вот этой компании. Если это работает так в коммерции, знаете, ну, в таком, может быть, приземленном материальном, да, мире, то в духовном точно так же это работает. То есть мы с вами так устроены, и когда мы видим, что у кого-то получилось, это нас вдохновляет. Когда мы видим, что кого-то Бог благословил, это нас вдохновляет. Когда мы видим, что кого-то Бог поддержал в трудной ситуации, это нас вдохновляет. И вот эти свидетельства, они помогают, они укрепляют наш дух. Так давайте же будем делиться этими свидетельствами. Я хочу вас призвать именно к тому, чтобы мы делились свидетельствами, как Бог благословлял нас в нашей жизни. Потому что может кого-то это укрепить дух. Может быть у кого-то сейчас дух пораженный, но ваше свидетельство поможет ему восстановиться. И знаете, ну, мы иногда этого не делаем, но я думаю, надо делиться свидетельствами. Я уже буду маленько ускоряться, задержал немножко. Давайте еще один способ прочитаем. Первая книга Царств, 23 глава. 16-17 стих. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». Смотрите, ситуация была, сегодня про Давида уже говорилось, когда он бегал по пустыне, когда он был там в горах, когда он прятался от Саула, когда ну, его обстоятельства в жизни были очень тяжелые, вдруг пришел человек, его друг, да, близкий друг, с которым они очень хорошо дружили, и укрепил его упованием на Бога. Как он его укрепил? Он сказал: ты будешь царствовать, ну, а я буду вторым после тебя. Я не знаю, что для вас говорят эти слова, но я как-то уже делился. Когда от Саула, Саулу было сказано, что отойдет от тебя Дух Господь, все, отнимается от тебя царство, я найду мужа по сердцу своему и так далее, Бог говорил, все. То если мы читаем в Писании, то там последовательно появляется, ну, как бы начинается описываться не Давид, а начинается описываться Иоаннафан. То есть, когда Бог сказал, что я найду себе мужа по сердцу своему, то появляется не Давид, а Иоаннафан. И про него начинается рассказываться о том, какой он, как Бог его благословляет, какой он смелый, какой он храбрый, как его любят люди. Плюс он еще наследник, да, и он должен быть, по идее, по всей логике, он должен быть царем. Но этот человек вдруг, вместо того, чтобы претендовать на царство, он приходит к Давиду и говорит: ты будешь царем, а я буду вторым после тебя. И он укрепил вот этими словами, словами ободрения, словами, ну как, обетования, которые Бог дал Давиду и так далее. Он вот этими словами укрепил его дух, он помог. И знаете, так происходит в нашей жизни, когда есть какой-то друг рядом, друг, который может тебя так укрепить. Это может укрепить твой дух, который позволит тебе преодолеть твои жизненные обстоятельства. Я один пример такой расскажу. Один ученый, антрополог. Антрополог, который изучает, ну, людей, да, если так по-простому сказать, ну, человеческое поведение и так далее, то есть, ну, развитие, там, физическое развитие и так далее. Вот он был в Африке, по-моему, и там с одним племенем он как бы изучал его, и он как-то сделал такой эксперимент, собрал детей и говорит: ну, я устрою соревнование. И поставил он там какую-то, ну, корзину с подарками там, или с едой, или еще что-то. И говорит: вот давайте, кто в первый добежит, тот эту корзину и получит. Ну, он их построил в ряд, дал команду. И они что сделали? Они, дети, они взяли все вот так за руки. И все вместе побежали. Все. И все вместе пришли. И вот когда они уже потом сели, сидели, ели эти фрукты там, или подарки, вкусности всякие, он их спрашивает: ну, почему вы так сделали? Вы же могли добежать, ну, каждый, любой, кто-то мог бы добежать и забрать себе это. Они ему сказали одно слово, на их языке оно звучит «абонать». Ну, что переводится как «я существую, потому что мы существуем». То есть, если мы вместе, мы можем друг друга поддержать. Если мы вместе, мы можем друг друга укрепить. И последний способ. Давайте прочитаем 2 Тимофея, 4 глава. Ну, я не буду весь отрывок, я хотел побольше его прочитать, но 16-17 стих только прочитаю. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей». Нужно маленько просто рассказать, что было, вот, что это за история такая. Павел говорит: «При первом моем ответе никого не было со мной». То есть первый ответ — это что такое? Когда он стоял перед кесарем, когда он стоял перед правителем, он в свое время воспользовался своим правом, правом римского гражданина, чтобы его дело рассматривал кесарь. То есть сам император лично присутствовал на его деле. Это право было только у римских граждан. И он потребовал этого суда. И вот этот суд настал. Пришло время, и пришло время первого ответа. И это для Павла, это было очень важное такое, ну, не знаю, важное событие, колоссальное, потому что это вопрос его жизни, во-первых, это вопрос его служения, во-вторых, вот, это был важный момент, и ему нужно было стоять перед кесарем и давать отчет. Вот. И были рядом с ним люди до этого, которые могли его поддержать, которые могли ему что-то подсказать, которые могли его просто укрепить и ободрить. Но он говорит: никого со мной не было, все меня оставили. По разным обстоятельствам они все разошлись, никого не оказалось в такой важный для него момент, никого. И так бывает с нами. Знаете, хорошо, когда есть друг, но бывает, что нету такого друга. Именно в тот момент, когда тебе очень надо. То есть здесь Павел говорит такие слова: «Господь же предстал мне и укрепил меня». Знаете, самое сильное, наверное, самый такой верный способ укрепить свой дух, это войти в Божье присутствие. Потому что когда Бог приходит, тогда твой дух обновляется, тогда жизнь появляется. Даже если обстоятельства не поменялись, даже если ничего не изменилось, но ты, находясь в присутствии Божьем, ты можешь преодолеть все эти обстоятельства. Почему так важно ходить в служение? Потому что когда люди собираются во имя Его, то Бог присутствует. Почему так важно славить имя Бога? Потому что где Бог живет в словословии Израиля, да, есть такое место. Почему важно, чтобы левиты пели, ну и прославляли Бога, потому что они вводят народ Божий в Божье присутствие. А когда человек входит в Божье присутствие, его дух восстанавливается. Я хочу помолиться вместе с вами, помолиться за то, чтобы Господь благословил, укрепил. Может быть, кто-то сегодня проходит такие обстоятельства, как его дух пораженный, знаете, можно так назвать, чтобы Господь укрепил этого человека. И чтобы нам тоже научиться, когда, если мы окажемся в таких обстоятельствах, чтобы находить утешение, там, может быть, через чье-то свидетельство, может быть, через чье-то ободрение, самое главное, через Божье присутствие. Давайте помолимся.
Я снова слышу голос, со мною Бог мой говорит. Как золотой на поле колос, неслышный ветер шевелит, так Дух Святой меня живит. Он снова нежно увлекает меня к любимому Христу, за грех не грозно упрекает, а указает красоту распятого ведет к кресту. Я снова духом на Голгофе, и взор светлее вновь от слез. И в каждой мысли, в каждом вздохе за нас страдающий Христос, святой прекрасный Бог Христос. Я снова духом обновленный хочу Тебе принадлежать. Перед Тобою стою склоненный, хочу Тобой одним дышать. И голос слышит Твой опять, и всем Тебе принадлежать. Аминь.
Из размягшей земли легче вырвать бурьян. Из смиренной души легче вырвать плохое. Размягчи мою душу и вырви изъян. Сделай мягким, податливым поле сухое. Размягчи мою душу и вырви изъян. Сделай мягким, податливым поле сухое. Размягчи, ороси благодатным дождем. Положи ты в него свое семя живое. Охраняй от врагов его ночью и днем. Отгоняй от него паранье волевое. Отгоняй от врагов его ночью и днем. Отгоняй от него воронье полевое. Знаю, Боже, что почву души размягчить нужен плуг. И нужна барана и лопата. Знаю, сердце мое будет кровоточить, так же, как и твое на Голгофе когда-то. Знаю, сердце мое будет кровоточить, так же, как и твое на Голгофе когда-то. Из размягшей земли легче вырвать бурьян. Из смиренной души легче вырвать плохое. На взрыхленных тобою сердцах христиан пусть плоды принесет твое семя живое. На взрыхленных тобою сердцах христиан пусть плоды принесет твое семя живое.
Душа без Бога счастья не имеет. тоскует, плачет, мечется, болит, и в жизни нет целебного илея, который эту душу исцелит, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой, в котором мир и радость и покой. Да Бог велик, и все пред Ним смолкает, вселенная трепещет пред Творцом, но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом, уже давно искуплено Христом, открывший путь всем людям без изъятия к истоку вечной милости своей, в небесные отцовские объятия. Он ждет своих заблудших сыновей, Бог ждет своих заблудших сыновей. Душа без Бога счастья не имеет.
Сверкал в лучах огромный истукан Бог Вавилона. К нему текла прислужник Африка по воле трона. Не видела такого торжества земля Немрода. Во множестве теснились, как листва, князья народа. В потоке пестром волею Творца Тидрак с друзьями они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина вдруг на Деире, при звуке труб падите племена перед кумиром. Язычников повергнул в микорке стракордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом, царь дышал, кто эти трое? Бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби, и теперь в темницах вера. мир не спешит открыть свободы дверь сынам и черям. Ни смерть, ни жизнь, ни ширь, ни высота, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. В мир нет возврата. Пусть давит плечи трудностей свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец святая верность.
Терзай сердце, рани слух, раздался звук аккордов злобных. Внутри стонал беззвучно дух, еще мгновенье, и покорно все упадут лицом во прах. Мгновенье, разве это мало? Отрезок тысячный в глазах, не власти времени стояла картина незабытых дней, свист стрел летящих, звон мечей. Мгновенье, что в тебе таится? Какой-то страшный крик людей, нечеловеческие лица, густой кровавый черный дым, смертельным ядом для рассудка ворвался в грудь. И как-то жутко все стало страшно неживым. Где мир чудовищным и злым предстал пред юностью впервые, и взглядом мертвым и пустым окрасил волосы в седые. Мгновенье, хватит, прекрати! И так терзается внутри от беспощадных воплей духа, от чувств растопленных, где мука сменила явь кошмарным сном, где боль смешалась с каждым днем, так кропотливо надрываясь, и без того усталый дух. Все та же музыка играет, все так же больно режет слух, а сердце рвется к прошлой кбыли, к тем незабытым мукам дня, когда взлетали тучи пыли в кровавых отблесках огня, и вопли, что тонули в небе, и плач испуганных детей. Такой судьбе достался жребий, сменивший счастье юных дней. И словно гордость Вавилона, лицо царя и слава трона, стоит высокий истукан. Уже немало сильных стран пред золотой ногой во страхе, а непокорным перед ним давно уж нет, они во прахе. Последним был Иерусалим. Но пал и он, еще дымятся от храма славного угли. Погаснут скоро и они. Есть правда горькая на свете, и сколько боли в правде той, а правда в том, что стонут дети за грех отцов, за грех не свой. Есть правде боль, но есть иная и в этой правде сторона, и как ее прекрасно знает и любит чистая душа. Не каждому она открыта, но тот, кто раз ее вкусил, поймет, что то, чем прежде жил, не даст того, что в ней сокрыто. Умолк последний дикий звук, и в прах испуганно упали пред истуканом люди вдруг, заволновались, зашептали, приказ ведь слышали и знали, с царем не шутят, все лежат. Но эти что стоят? Да кто они? Да как посмели? Какая дерзость, неужели? Не страшно им, что их убьют? Но вот их взяли, вот ведут. Сейчас перед царем предстанут, что дальше лучше и не знать. Врагам того не пожелать. От власти злобного тирана легко никто не умирал. А что не жить им, каждый знал. О чем разгневан царь великий? Чем он встревожен, чем смущен, чем беспредельно возмущен? Все побледнели и приникли, глаза опущены, молчат. А эти трое так спокойно, с невозмутимостью стоят, как впечатляюще достойно, каким огнем глаза горят. Ответ их тверд, тверда без меры, их воля, знай и бойся, царь, перед тобой не рабство, тварь, перед тобою люди веры. И пусть бессильно желчью душит гордыня страсть, молчи и слушай, им больше нечего терять. Ты разрушал святые стены, ты осквернил великий храм, и все, что было свято там, сравнял с землей, как прах бесценный. Ты отнял все, что только мог, родных, свободу, край великий, и все, что сердцу было чтимо, предал во власть огня и дыма. Кто мог быть более жесток? Ты осквернял, топтал, разрушил пределы избранной земли. Скажи, зачем ты топчешь душу? Зачем ты губишь изнутри? Зачем ты в прихоти случайной отнять желаешь тот исток? То, что дает один лишь Бог, что было, есть и будет тайной. Твоей виной на этом свете пролились реки горьких слез. Седыми становились дети, вкусивши то, что ты принес. И если гордость Богу значит, стена твоей гордыни хватит. Всему на свете есть предел, в твоих пределах власть земная, но дух есть Господа удел. Здесь власть царит совсем иная, иная жизнь, иной закон. Небес границ святая сладость, где все во всем лишь только Он. Ты не вкушал той тайны радость, когда молитвы слабый вздох о нем, к нему взлететь стремится, когда душа, как будто птица, взмывает ввысь к нему. Он Бог, Он Бог, с которым не сравнится весь блеск всех вместе взятых стран. Не этот жалкий истукан, безумный плод жестокой власти, не в этом истинное счастье. Глядись же в них, и ты, быть может, увидишь, что его любовь для этих трех всего дороже. Спеши, отдай скорее указ, брось своих словно на сожжение, но знай, что в этот самый час, что в это самое мгновенье пробил твой день, и ты узришь по властной воле откровенье, чего не видел от рождения и от чего ты задрожишь. Спеши походку нетвердой к печи, пылающей огнем. Там между трех стоит четвертый, живой и жизнь дающий трем. Там льются песни прославления тому, кто в блеске чистоты один достоин поклонения, и перед кем склонишься ты.
Одолев заботы свои, угасая солнечный свет, я иду и звезды в ночи неотступно смотрят во след. Встречи на дороге огни, снег ли, ветер, дождь или зной, охраняет мысли мои. Небо высоко надо мной, святое небо, святое небо, небо мой дом родной. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Пролетают стрелы проблем, и обида сердце пронзит, обжигая крылья надежд, зло в лицо расправой грозит. Холода пустых городов, боль, печаль, усталость, тоска, но в душе не тает любовь, лечит раны Божья рука. Святое небо, небо мой дом родной. Святое небо, небо идет со мной. Утро будет хмурым пускай, тучи сонно бродят во мгле. Далеко прославленный край, я пока иду по земле, и ответ улыбки простой. Людям может трудно понять, город в небе там золотой, у меня его не отнять. Святое небо, небо мой дом родной.
нарушая тишину, и в своей сути открываясь тому, кто долго был в плену. Любовь, как сердце измерение, самозабвенно и чисто, приносит мир, дает прощенье, прочтение снового листа. Одета в белые одежды, под звуки хоров неземных, сестрица веры и надежды, и все же большая из них. Она приходит бессловесно и никогда не предает. Не отвергай любви небесной, она прозрение твое. Сокровенна и нежна, она и жизнь, и хлеб насущный, она как воздух всем нужна. Любовь великая награда тому, кто жаждет высоты. Она пришла, и ей не надо цветов и замков золотых.
Портит людям кровь, лишает нас спокойствия, уничтожает мир любовь, рождает недовольствие, уничтожает мир любовь, рождает недовольствие. Обида тонкая болезнь, коварное явление. Пришла она, умолкла песнь, и нет благословения. Пришла она, умолкла песнь, и нет благословения. Обида корень тяж и бед, скандалов зло желания. Она весьма опасный вред, мать тайного страдания. Она весьма опасный вред, мать тайного страдания. Она способна жить 100 лет и жалить всех таинственно. В обиде кроется секрет всех выходок воинственных. В
обиде кроется секрет всех выходок воинственных. Скажи открыто, что болит, в чем сущность огорчения. Покайся, грех Господь простит, победа зла в прощении. Покайся, грех Господь простит, победа зла в прощении.
Иисусу Христу, братья и сестры. Я у вас не первый раз. Второй, да, вот Олег напоминает. Меня зовут Иван. Как здесь оказался, сам не знаю, честно говоря, чудным образом. Еще позавчера я находился во Владикавказе у себя дома. А сегодня стою посреди вас. Слава Господу. Я привез вам привет от братьев и сестер из самого сердца Северного Кавказа, из Республики Северной Осетии, на границе с Грузией такая есть, кто знает. Когда я был в прошлый раз у вас, то вы доброхотно приняли участие в строительстве нашего молитвенного дома, и я от нашего епископа Важи и от братьев, сестер выражаю вам сердечную благодарность, и пусть Господь восполнит всякую нужду вашу по богатству своему, чтобы Его имя в вашей жизни прославилось. Я нахожусь на этом месте и внутренне я рассуждал так в себе самом, чтобы сегодня передать вам, потому что я не знаю, что нужно каждому из вас. Я человек, Я существо ограниченное, разум у меня тоже ограниченный, возможности. Но здесь присутствует тот, кто имеет безграничные возможности. Его имя Иисус Христос. И вы знаете, есть такой момент очень интересный, что когда мы приходим на это место увидеть человека, то мы уходим отсюда с пустыми руками. Но когда мы приходим сюда для того, чтобы увидеть Господа, и приготавливаем для этого свое сердце, и Христос нам является. Знаете, вот начало служения, Олег говорил о вере. Мы же все здесь собрались не только для того, чтобы что-то получить от Господа, но и что-то Ему дать. И мы должны понимать, и мы знаем это наверняка, что условием, при котором мы можем что-то Богу дать, угодить Ему, является вера. И у веры, у нее нет условий каких-то. Вы помните, когда Господь воскрес, ученики увидели Его, их было 10 человек, и они обрадовались, что Его увидели. И написано, что когда Христос отошел от них, то пришел Фома, которого не было с ними. Я не знаю, где он был. И он пришел, и они начали ему свидетельствовать о том, что они видели Господа. Я думаю, что их свидетельство было очень сильное и очень мощное. Они не просто говорили о том, что им кто-то рассказал. Они реально воочию, как говорят по-русски, увидели самого Христа. Их свидетельство имело огромную силу. Его было достаточно для того, чтобы Фома поверил. Поймите, что я хочу сказать. То слово, которое мы слышим здесь, его достаточно для того, чтобы в твоем сердце появилась вера. Не пытайся что-то еще найти здесь. Вера, она в малом. Она в слышании Слова Божьего. Открой ему свое сердце. И когда Фома услышал эти слова, знаете, он им сказал: «Я не поверю, пока не сделаю определенные вещи, которые дадут моему сердцу свидетельство, что это на самом деле он». И что самое интересное, Господь в тот момент находился там. Его не было видно, и Фома его не видел, но он был там. И когда он потом пришел, обратился к ним вновь: «Мир вам». Знаете, он позвал Фому и говорит: «Подойди сюда и сделай то, что ты хотел сделать». И в сердце этого человека родилось такое чувство неприятное. Знаете, он хотел что-то от Бога получить. Он чего-то хотел, он противопоставлял тому, что ему дал Бог, свидетельство братьев его, о том, что Христос живой. Он противопоставлял какое-то свое понимание, что-то свое хотел внести. Он думал, что это хорошо. Но когда Иисус пришел и говорит ему: «Ты просил, ты хотел, давай сделай». И вы знаете, ему стало плохо. Ему стало не по себе. Что он просил? Как я мог вообще осмелиться ставить Богу условия, чтобы поверить в Него? Нет условий. Открой ему свое сердце. Он ближе твоего дыхания. Он недалеко от каждого из нас. Мы его не видим, но он посреди нас. Господь, ты здесь, и мы это знаем. И он здесь ради нас. Потому что он сказал: где двое из вас соберетесь или трое, я буду посреди вас. Слава Господу. Поэтому пусть Господь нас сегодня укрепит в этой вере. Она нужна нам. И когда Фома все это сказал, знаете, ответ Христа был такой: ты поверил, потому что увидел. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Слава Господу. Знаете, у нас регион непростой. Кавказ — очень тяжелая местность такая, потому что люди там воинственные живут. И, как правило, постоянно какие-то конфликты возникают. Но я заметил такую тенденцию, с братьями тоже вот делились. Где наиболее проявляется теснота, там Господь почему-то действует намного сильнее, чем в других местах. Я ездил в Армению, это было на прошлой неделе, в воскресенье мы приехали в прошлое. И вы знаете, я удивился. В Кировакане, в Анадзор город, там 100 с чем-то тысяч жителей, не больше. И две церкви, одна церковь, большие две церкви, одна 500 человек, другая 700. И конференцию делаю сейчас на 5000 человек, молодежную. Я думал: Господи, как это так, вот такие чудеса. И Бог напомнил мне, что происходили вещи какие-то в Армении, трудности, знаете, испытания какие-то. И люди, они как-то встряхнулись, они пошли к Богу. Я подумал внутри: Господи, неужели необходимо человеку обязательно что-то пройти? Вот его надо обязательно в какое-то вот стойло поставить, для того, чтобы человек начал имя Господа призывать с верой. Почему часто мы верующие, мы как бы хотим, чтобы нам было хорошо, думая, что если нам будет хорошо, то тогда мы с Богом будем в близких отношениях. Друзья, отношения с Богом не зависят от того, хорошо нам или плохо. Отношения с Богом зависят от того, в каком состоянии наше с вами сердце. И я хочу сегодня сказать, моя проповедь, она называется «Не знаете, чего просите». В Евангелии от Марка, в 10 главе, произошел такой интересный случай с Иисусом Христом. Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему нужно идти в Иерусалим, пострадать, быть убитому, отверженному и распятую, и воскреснуть. И когда он им это сказал, вы знаете, в сердце учеников начали какие-то процессы происходить. Странные процессы. Как порой с нами происходят процессы, когда Бог что-то открывает нам в духе. Знаете, мы как-то своим умом пытаемся это применить к себе каким-то образом, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было как-то уютно. Мы думаем, что если Христос сделает вот так, то нам будет вот хорошо, вот так. Но на самом деле, когда Бог тебе что-то открывает в твою жизнь, когда ты получаешь откровение от Господа или через проповедника, или, может быть, Бог в дух проговаривает тебе, Бог это делает не для того, чтобы твой комфорт улучшить. Смысл Божьего откровения не в том, чтобы обезопасить тебя. Это не так. Смысл Божьего откровения в том, чтобы ты принял его, и чтобы через тебя явилась Божья слава. Потому что каждый из нас избран Богом для того, чтобы через нас являлась слава Божья. Аминь. Слава. Да, мы познали на земле и на небе и многоразличную премудрость Божью через тело его, которое есть церковь. И знаете, друзья, есть вещи, которые ангелы на небесах не знают о Боге. Они познают их здесь на земле через церковь. И это мы. И вот ученики, услышав такое вот интересное слово, что надо так, распят будут так, у них стали происходить какие-то процессы. И двое из них, не знаю, может, они самые активные были, я не знаю, но двое из них решились подойти к нему. Знаете, такой семейный совет состоялся. Иаков, Иоанн и во главе их мама. У мам, у них есть такое качество, они очень сильно хотят, чтобы им, их детям было хорошо. Когда детям мам хорошо, то мамам тоже тогда спокойно. И вот они подошли ко Христу, и у них состоялся разговор такой. Евангелие от Марка, 10 глава, 35 стих. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я вам сделал?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Вот на этом месте хочу пока остановиться. Хорошее желание. Знаете, хорошее желание. Что плохого? Справа, слева, безопасно, надежно, спокойно. Знаете, поговорка такая: «За пазухой у Христа». Но не вовремя. Не вовремя. И это желание, которое выразили эти люди, оно было внутри их, оно возникло по той причине, что они неправильно истолковали то, что Христос сказал им о том, что с ним произойдет на земле. Вы знаете, Господь то, что сказал, сказал к вечной жизни, к вечной славе. А эти люди думали, что здесь на земле что-то такое появится, что если тот здесь, то больше Соломона, то что если во время Соломона была такая слава, что все приходили в Иерусалим слушать его мудрости, то сейчас какая должна быть слава? Все это в них переварилось, и они сделали вывод: надо просить, нужно идти, нужно требовать, потому что кто-нибудь другой может это забрать. Они стали это делать. И Иисус отвечает им: вы не знаете, чего вы просите. Вы знаете, друзья, я хочу кое-что сказать. Некоторые наши молитвы провоцируют Бога сделать нам зло. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Был один такой брат, молодежи касается. Пришло время ему, созрел, жениться захотел. Ну и стал смотреть. Выбирать себе жену. Увидел, зафиксировал. На колени и молится: «Господи, благослови меня, дай мне эту сестру в жену». Молится месяц, два, полгода, год. Полтора года молился. Бог дал. Сейчас уже 10 лет молится, чтобы Бог забрал. И знаете, друзья, в чем проблема? Когда мы приносим Богу свои желания, мы должны понимать, что Бог, Он лучше знает, что для нас благо.
Когда мы говорим Богу, чтобы Бог что-то сделал для нас, мы должны понимать, что Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа не для того, чтобы наши желания выполнять, а для того, чтобы сделать нас способными исполнять Его волю. Я еще раз говорю, Бог послал на эту землю Иисуса Христа не для того, чтобы выполнять наши желания. Бог послал на землю Иисуса Христа для того, чтобы сделать нас способными исполнять Его волю. Был один такой брат в Америке. У него была большая семья. И однажды его другой брат пригласил в гости, и он пришел к нему. И знаете, такой дом большой у него был. Он так отдохнул хорошо, деревья, все так приятно ему было. И он, когда домой вернулся, встал на колени и говорит, Господь, я прошу Тебя, дай мне такой же дом, у меня много детей, хочу тоже друзей принимать, благослови меня таким домом. Он помолился и забыл. И прошел месяц, и однажды он проводил евангелизационное собрание в США в одном из мест. И когда он закончил проповедь, зашел за кулисы, к нему подходит брат, афроамериканец, пророк. И он говорит ему, так говорит Господь, не дам тебе дома. Когда он это услышал, он встал на колени, поднял руки к небу и сказал, Господи, я благодарю Тебя, что Ты меня слышишь. Вы знаете, друзья, в послании к филиппийцам апостол Павел написал такие слова, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте ваши желания перед Богом. Апостол Павел написал это место, имея в виду не то, что когда ты это желание откроешь, Бог обязательно это желание выполнит. Нет. Бог имеет право отвергнуть твои желания и исполнить свою волю. Но если ты открыл свое желание перед Богом и освободился от желаний твоего сердца, дальше за этим местом Писания следует обетование. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце твое и помышление во Христе Иисусе, чтобы через тебя была исполнена Его воля. И это главное. Это главное. Это то, для чего Христос пришел на землю и освятил нас своей кровью, дабы сделать нас способными исполнить волю Его Небесного Отца через Духа Святого. Слава Иисусу! И поверьте мне, Ему это досталось большой ценой, чтобы сделать меня, негодного конченного грешника, тебя и другого способным исполнить великое поручение. Он за это пролил свою кровь. Не для того, чтобы мы говорили, Господи, я хочу вот это, Господи, дай мне то, Господи, у меня этого нет. Нет, Господь, Ты однажды в Гефсимании имел в своем сердце огромное желание в душе. В душе Христа не было никакого зла. Одни только добрые желания, все только доброе, все любящее, драгоценное было в душе Христа. Но Он посмотрел на все это, посмотрел на церковь, сравнил и сказал, я отвергаю свою душу. Отче, не моя воля, пусть будет твоя. И вот Его воля. Ты хочешь, чтобы воля Божья исполнилась в твоей жизни? Открой Богу свое сердце. Перестань просить Бога о том, что ты хочешь. Начни просить Бога, чтобы Он исполнил волю Божью в твоей жизни. И ты увидишь, как имя Божье начнет прославляться через тебя. Слава Иисусу! Пусть Бог нас подкрепит, друзья! Я говорю это для того, чтобы мы ободрились, что у нас есть вход туда, куда входа нет практически никому. И вы знаете, Бог сделал нас служителями Нового Завета и дал нам способность служить Богу не по букве, но в духе. И преимущество Нового Завета перед Ветхим огромное. Потому что когда был Ветхий Завет, громы, гласы были, глаголы и так далее. Народ боялся, страшился. Но сегодня Господь говорит нам в тихом веянии. И когда проливалась кровь Стефана, служителя Нового Завета, он молился молитвой Иисуса, Господи, прости им, не вмени, ибо не знают, что делают. Когда проливалась кровь Авеля, мы знаем, она взывала к Богу об отмщении, но кровь Иисуса Христа сегодня взывает о помиловании. Да укрепит нас Господь, друзья, да поможет Он нам. Вы знаете, очень важно открывать свое сердце Богу и рассказывать Ему свои желания. Но не в форме требований, друзья. Не в форме требований. С Богом нельзя разговаривать в форме требований. Опасность знаете в чем? Опасность не в том, что Он не даст. Опасность в том, что можно вынудить Его, и Он даст. В этом опасность. И многие люди, они вынудили Бога дать им то, что они просили. И как только это попадало в их руки, они тут же понимали, что на самом деле это было для них зло. Но Бог дал человеку право свободного выбора, и он не может его лишить этого права. Если ты просишь, Бог тебе даст. Но лучше сказать: Господи, не моя воля, пусть твоя будет. Господи, может быть, мне это не надо. Господи, может быть, я это прошу на зло себе, да, ну кажется добром, но может быть, я не знаю, что прошу. Может быть, я требую от тебя то, что послужит мне не во благо, а на зло. Проверь меня, Господь, испытай, очисти. Если тебе угодно, дай. Если нет, да будет воля твоя. Не нужно требовать у Бога, чтобы он исполнил то, что ты хочешь. Отдай ему твою жизнь и сердце. И поверь мне, Бог исполнит в твоей жизни гораздо больше, чем ты можешь себе представить даже. Слава Господу. И да подкрепит нас Господь, и да поможет нам. Я хочу вас ободрить тем, что в Осетии в Северной есть тоже такая церковь, как ваша, наши братья и сестры. Там у нас около 800 членов во Владикавказе. Вот на Пасху мы дали водное крещение, 45 или 48 человек приняли водное крещение у нас. Слава Господу! У нас трудятся братья в Израиле, в реабилитационных центрах. Также у нас реп-центр есть во Владикавказе. Мы связаны с Грузией, с Арменией, поддерживаем контакт на Северном Кавказе. И молимся также, чтобы все остальные нации, там очень много мусульман живут, ингуши, чеченцы, кабардинцы, балкарцы, адыгейцы. Мы молимся, чтобы Бог привел их к покаянию. И мы верим, что их колени тоже преклонятся перед именем Иисуса Христа. Ибо написано, что перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык будет исповедовать, что Иисус есть Христос во славу Бога Отца. Поэтому да укрепятся руки ваши. Я еще раз благодарен Господу за вас, за то, что вы приняли участие вот в этом вот большом деле в строительстве молитвенного дома. Так получается, что наш город, он приграничная зона. То есть фактически за нашим городом уже Америка, потому что Грузия, она в юрисдикцию Соединенных Штатов, попадает. Поэтому у нас город приграничный, а приграничные города, знаете, они для разных духовных сил всегда бывают таким пристанищем. Поэтому мы молимся, стараемся тоже, чтобы хранить святость, чистоту, ходить в Духе Святом, и чтобы благодать Божья, она умножалась и распространялась на том месте, где мы находимся. Слава Богу! И я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться. Я вот что хочу сказать. Мы помолимся сейчас, знаете, если где-то мы противопоставляли Богу свое желание, не в виде просто желания, а в виде требования, нам, братья и сестры, нужно в этом покаяться, чтобы Бог мог исполнить свою волю в нашей жизни. Очень часто исполнение воли Божьей в нашей жизни останавливает именно наши желания. Пока мы не скажем наше желание и не откроем перед Богом, скажем: Господи, пусть будет Твоя воля, Бог не будет исполнять. Надо открыть, надо исповедать, и Бог благословит. Слава Иисусу Христу. Давайте помолимся.